Написал попечителю. Только ничего не добьется, по-нашему будет. Под конец обедни потянулся ряд гладких монахов, генерал, купец, церковный староста и две дамы, нарядные в черном и кислые, все с кружевами и с тарелками для сбора пожертвований. В алтаре в это время совершалось святейшее таинство. Наитием движущего миры духа отдельные частицы холодного вещества приобщались единой вселенской жизни и претворялись в истинное тело и в истинную кровь, предлагаемые верным и верующим. А в толпе пробирались сборщики и мешали молиться, и звенели монеты, падая одна на другую. Триродовские ребятишки положили на каждую тарелку и опустили в каждую кружку по копейке. У них были с собой свои собственные деньги, и они знали, что просящему надобно дать. Обедня кончилась. Долго толкались, подходя к кресту и к архиерейскому благословению. Со слезами и со вздохами преклонялись перед чудотворную иконою. Чего-то ждали, надеялись на что-то. На блюдо у иконы деньги падали, звенела монета о монету. Многие пошли в другой храм. Он назывался Холодным. Служили там редко. Там стояла гробница со святыми мощами. На гробнице лежал, до полу свешиваясь, златотканный покров. У образа над гробницей ярко горела лампада, и от множества зажженных в двух серебряных высоких подсвечниках желтоватых восковых свеч было ярко, тепло и умилительно. Была тишина благоговейная над гробницей. Смирялись перед нею сильные и злые, и склонялись головами до холодного каменного пола. Проходили один за другим, звенели монеты, падая на блюдо на златотканном покрове. Триродов долго ходил по широким просторным дворам монастыря. Разговаривал с кем придется. Чужие разговоры слушал. Как-то странно переплетались слова о Божьей воле со словами о житейских делишках. И все были только слова об устроении этой темной, смрадной жизни. Не было слов о мире чаемом и вожделенном, подобных тем словам, какие слышал Триродов у раскольников и у сектантов. Мир, лежащий во зле, обстал монашескую обитель, тихую некогда пустынь, и дышал на нее ежедневную своею злобою и тусклую своею заботою. Видно было немало полицейских, жандармов, сыщиков. Триродов подошел к одному филеру, лицо которого было ему знакомо, спросил тихо: «Следите за богомольцами-то? Стоит ли?» Филер засмеялся и с откровенностью, возможную только в русском, сказал также тихо: «Помилуйте, нельзя же. Где святыня, там и враг рода христианского близок. Искаженный враг рода человеческого. Одно из имен дьявола в Библии. Чуть где соберутся простые люди, там и они мутить». Прошли мимо два монаха, здешний, дородный и веселый, и из чужого монастыря, унылый и суетливый. Здешний говорил: «У нас кормят, слава Богу, превосходно, можно сказать. Благо уветлив отец эконом», — гость жаловался, — «а у нас и скудно, и плохо. Отец игумен изрядно скупенек, правда, и сам постник». Прошли, и уже не слышно было их слов. На дворе монастыря у самых ворот стоял небольшой, но поместительный каменный флигель, двухэтажный, выкрашенный белую краскою, с зеленую кровлею, с зелеными железками подоконников. Первый этаж этого флигеля был занят двумя лавками. Видно было, что там торговля идет хорошо. Поминутно открывались двери обеих лавок, пропуская входящих и выходящих. Были там и триродовские дети. Триродов зашел в обе лавки. В одной из этих лавок были крестики, очень разные по величине, виду и материалу, золотые, серебряные и только позолоченные и посеребренные, из дерева пальмовые, кипарисовые и липовые, из уральских цветных камней, яшмы, малахита, кварца, горного хрусталя, топаза и аметиста, с цепочками и без цепочек, иконы и иконки, писанные на дереве монастырскими иконописцами, в ризах и без риз, и резные из черного блестящего дерева, привезенные из Иерусалима, медальоны с образками.